говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Далее вы услышите заключительную программу из цикла «Письма о 12 праздниках» по одноименной книге митрополита Вениамина Федченкова. Затем в нашем эфире запись беседы с прихожанами настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского, протоиерея Андрея Ткачева. С 21 до 22 часов прямой эфир. Затем «Слово на Рождество Христово» святителя Филарета, митрополита Московского, сказанное в 1824 году. Затем вы услышите «Житие священномученика Никодима». Далее авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И в завершении часа мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Веры Прохоровой «Посох паломника». Сегодня мы побываем в Свято-Троицком Александро-Свирском монастыре. С 23 до 24 часов архивные материалы. Начнем с программы «История Русской Православной Церкви». Протоиерей Владислав Цыпин продолжит рассказ о борьбе за каноническое возглавление церкви в 20-х годах. Затем вашему вниманию беседа архимандрита Георгия Тертышникова об основах православной веры. И в завершении часа вы услышите слово архимандрита Амвросия Юрасова о Боге.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 52-е зачало, глава 11, стихи с 27 по 33. Тогда пришел Иисус в Иерусалим, и когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили Ему: «Какой властью Ты это делаешь? И кто Тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте Мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какую властью это делаю». Много раз религиозные власти Иерусалима приступали ко Господу в храме. Одни группы сменяли другие, чтобы обвинить Его или уловить в сеть, расставленную ими. И теперь, после недавнего полыхания гнева Господня в храме, они подготавливаются к решительным действиям. Их вопрошание Господа в храме уже напоминает тот суд, который они учинят после взятия его под стражу. Но время этого суда еще не пришло. Вопрос первосвященников и книжников кажется законным: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Совсем не случайно члены Синедриона, высшего духовного судилища, задают Господу этот вопрос: по какому праву вмешивается он в дела храма Божия? вопрос их коварен, ибо они прекрасно знают, что они единственные, кто уполномочен принимать какие-либо решения в этой области. Они не сомневаются, что являются обладателями власти, данной им от Бога. Если бы они могли выставить его перед народом, что он не имеет законной власти, что он не помазан, как полагается, на священство, они сказали бы народу, что его не должно слушать. Более того, если бы он сказал, что делает это собственной властью, они могли бы арестовать его, как того, кто, будучи человеком, делает себя Богом. А если бы он сказал, что делает это властью Божией, его также можно было бы взять под стражу по обвинению в богохульстве, ибо Бог никогда никому не дает власти, чтобы учинять беспорядки во дворах собственного дома. Они пытаются найти последнее оправдание своему упорному неверию и ищут любым способом опорочить его небесное посланничество. Этот вопрос, который они задают Господу, должны бы задавать себе все священники, все, кто наделен властью, и давать на него ясный ответ: «Какою властью я это делаю? И кто может проповедовать, если не послан Богом?» Господь не отвечает прямо на их вопрос. Он ставит им предварительные условия. «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Первосвященники и книжники оказываются перед трудным выбором. Если они скажут, что Иоанн Креститель с его служением с небес, то есть от Бога, они опозорят себя, потому что Христос тотчас же обратит это против них. Почему же вы не поверили ему? Если крещение предтечи, исповедовавшего Иисуса Мессием Христом, было от Бога, они должны были бы признать божественное происхождение власти Мессии. Если они скажут, что дело Иоанна чисто человеческое, то с неизбежностью столкнутся с мнением народа, который признает его за пророка. Оказывается, не только нечестивые рабы, но и власть придержащие могут быть подвержены низменному страху, лишающему их независимости в суждениях. Мы видим плотской рабский страх иудейских властей, замысливших погубить Господа. Они боятся и огромного почитания Господа народом. Их уклончивый ответ «не знаем» — откровенный вызов Господу. И Господь делает соответствующие выводы. И я не скажу вам, какую властью это делаю. Они не заслуживают этого, потому Господу нет нужды говорить им об этом. Ибо никто не может творить чудес, какие он творил, если Бог не будет с ним. Первосвященники, книжники и старейшины постыжены и вынуждены с позором отступить. То, что Христос совершает своей мудростью, мы должны достигать добрым житием во Христе, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Господь показывает, что происходит с людьми, когда они лукаво уклоняются от истины и правды. Они могут до времени искусно расставлять свои хитросплетенные словесные сети, но в конце концов сами попадут в такое положение, когда им нечего будет сказать. Кто искренен в своих отношениях с Богом, у того будет мужество и смирение признать свое заблуждение, и Господь откроет ему себя. А кто изворачивается, тот будет все больше и больше запутываться и становиться рабом человека-убийцы от начала и отца лжи.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
митрополит Вениамин Фетченков. Письма о двунадесятых праздниках. Рождество Христово.
Благодарение. Итак, спасаться нужно, дабы достойно встретить грядущего Христа с благодарностью. Но еще более сие нужно, как ответный дар благодарения Спасителю. Я уже приводил слова: души праведных украшайтесь пением и спасением, приносящие это, яко дар дароносие. И еще: почимся спешно прийти в Вифлеем на поклонение Его с волхвы, плоды изрядных дел носящие, яко дары. Если мы примем обе эти мысли в объяснении наших дел для достойного восприятия и как благодарность, то все равно ясно будет, что суть спасения вне нас. Оно совершено Сыном Божиим, мы же лишь восприниматели Его. Слово Златоуста наше до праздника. И еще одно замечание. И все это спасение с нашей стороны указывается лишь в предпраздничные дни. Это замечательно, то есть когда еще готовимся к празднику. А в самый праздник я не нашел ни одной мысли, буквально ни одной, ни о покаянии, ни об очищении, ни вообще о наших делах, а только хвалу, славу, изумление. Это тем более подтверждает незначительность нашего подвига. И значит, покаянию тесно еще до праздника, а в самый праздник — радость славы. Чтобы закончить эту главу, укажу на замечательную проповедь святого Иоанна Златоуста. Он прибыл в Константинопольскую патриархию как раз перед Рождеством, и первая проповедь этого славного мирового Златоуста в Витии, без сомнения, с восторгом встреченного, была о чем же? О говении, о покаянии. Приведу 2-3 выдержки из нее. «Праздник приходит, братья, Рождества Христова, и же всех праздников честнее и страшнее. Того ради аз начинаю учение ныне, да очиститеся от грех, и така приходите к святым тайнам. Да никто же ми речет, полн есмь студа, грехов бы имам совесть исполнену. Давлеет убы 5 дней сих на очищение, аще истинно покаемся и бдим, и постимся, многие грехи отсечем. Ни уба не на кратко время взираем, но оно помыслим владычне человеколюбие. Далее идут примеры Ниневии, блудницы, приведенные фарисеями, Закхея. Аще же сице, применившися в слезы и обычаи, то недолго времени покаяния востребуеми, немногих лет, но в един день токма получиши отпуст. Пристанете от злобы, обещайтесь не творите, и давлеет вам сие на ответ. И дальше слушайте силу посредничества его. Аз, Златоуст, то есть, свидетельствую и поручаюся, яко от согрешения приставшим и пред них отбегшим зол и воистину покаявшимся, милостив есть Бог, и приемлет я, яко человека любивый. Не часо же уба и ногу взыщем, токмо еже отсечение показати в себе от злых, и к тому не творими я. Человека любец бы есть, простит первое, и не памятует злобных, аще истинную покаемся. И дальше чудное и сильное сравнение. Яко же болящее желает родите, тако и Бог желает милость свою прияти наны. Дивно! Бог жаждет даровать милость. Какая сила слова о любви Божией! Тако, заканчивает Златоуст, в 5 сих днях покаявшися, чисти от всякие злобы, к чистому и беззлобному Богу приступим, кожда глаголюще, душу мою хочу спасти, помози мне, Господи, да спасуся. Какая чудесная речь, какая ободряющая, и все вот так у Златоуста, и больше ничего не прибавлю к нему, и лучше перейду к главному виду ответа на дело Христово. Радость славы, изумление. Если уж в предпраздничные дни церковь главным образом радовалась, то что же говорить о самом празднике? Я уже писал, что не нашел ни одной мысли, ни о покаянии, ни о делах. Что же поет церковь? Пение, яко дар принесем. И церковь поет. Целая волна мыслей, чувств объемлет ее. Здесь и изумление притайное воплощение невидимого, изумление смирению Творца. И если кто постарается вникнуть в это, действительно мысль ужасается, и не только человеческая, но даже и ангельская. Удивляешься же страшным смотрением твоим. Волхвы и пастыри, ангелы же ужасил еси. Тропарь пятой песни канона Повечерия 24 декабря. Иногда это мне ясно дается постигнуть, ощутить всем существом моим. Иногда даже боюсь касаться сей тайны страшного смотрения. А если касаюсь в смирении, то сердце наполняется и страхом, и радостью. Словословие. Но особенно полна служба праздника словословиями радостной хвалы. Христос рождается, славите. Христос с небес, срящите. Христос на земли, возноситесь. Пойте, Господи, вся земля, и весельем воспойте, люди, яко прославися. Небо и земля, да возвеселятся. Ангели и человецы духовно да торжествуют, яко Бог во плоти явися. Мы же хвалу недостойными устами тому принесем, слава в вышних Богу и на земли мир. Прииди бо чаяние языков, пришед, спаси нас от работы вражия. Небо и земля, днесь совокупишися, рождшуся Христу, днесь бы Бог на землю прииди, и человек на небеса взыди. Слава в вышних Богу, в Вифлееме слышу от бесплотных днесь, на земли мир благоволившему быти, воссия бы свет омраченным, и смиренное возвыси, ангельски поющая, слава в вышних Богу. Ликуют ангели все на небеси, и радуются человецы днесь, играет же вся тварь, росшегося ради в Вифлееме, спаса Господа, яко всякая лесть идольская преста, и царствует Христос вовеки. Велие и преславное чудо совершися днесь. Дева рождает, и утроба не истлевает, слово воплощается, и отца не отлучается. Ангели с пастырями славят, и мы с ними вопием. Слава в вышних Богу и на земли мир. Это я выписал только из первых двух страниц Минеи. И вся служба полна этим словословием. И мне нужно почти сплошь переписывать все песни и тропари, но все же сделаю еще несколько новых, по мыслям, выписок и закончу. Души праведных все и подземные, купно радуйтесь, себо избавление всех явися, в ограде Вифлееме рождающиеся. Тропарь девятой песни канона утренней, 23 декабря. И все сие творит вся Пресвятая Троица, ей и слава. Слава тебе, Отче, Сыне и Душе, им же устроися таинство ужасное, человеком на возрождение. А по елику все совершилось при посредстве Девы, то и она постоянно восхваляется, хотя, конечно, и менее, чем Господь. Однако в канонах, особенно втором святого Косьмы Маюмского, и ей высылаются хвалы. Ей поется и кандах романа Сладкоперца «Дева Днесь», ей посвящаются тропари девятой песни, два канона, ей хвала на хвалитных, «Приидите воспоим, Матерь Спасову, по Рождестве паки явлющуюся Деву, с Гавриилом воспоем, с пастырями прославим зовуще. Богородице, моли, из Тебе воплощенного спастися нам. Сию воспоим глаголище, радуйся обрадованное, с Тобою Господь и Тебе ради с нами. Итак, желание получившее и Божие пришествие Христа краснее люди исподоблившиеся, ныне утешаются паки бытием, яко живоносну благодать даешь и чистая, поклонитеся славе. Слава, Господи, Твоему смотрению, честь, хвала, великолепие, и ныне, и вовеки. Аминь. Старые воспоминания. В заключение страничка воспоминаний из прошлого. В 1916 году я встречал Рождество в Москве, в Кремле. Вечером был на Всенощной в храме Христа Спасителя. А во втором часу ночи зазвонили к утренне на Иване Великом. Колокол в 4000 пудов. Я пошел в Успенский собор. Уже шло повечерие. Кругом живые лики святых. Всюду восковые свечи, а не мертвое электричество. В золоченых ризах протоиерей и протодиакон ходят с каждением по храму, а чтец бас бубнит речитативом псалмы. Тишина. Какая красота! Плакать хочется, когда пишу об этом. Вдруг грянуло с нами Бог на глаз восьмой обиходного знаменного распева, переложение Костальского. Точно небо прорвалось. Опять слезы радости. И действительно прорвалось. Бог сошел на землю, с неба. Разорвалась завеса, разделявшая небо и землю. Громогласно, победоносно, трепетно-радостно. Царские врата открыты. Рай доступен. Пропели, врата закрылись, спасение наше только промелькнуло пока. После тропари, тоже знаменного распева, а потом и Девы Днесь в переложении Костальского. О, что это за чудо, пение, особенно когда поют одни мальчики. Ангели с пастырями славословят, истинно ангелы. Никогда не слышал я такого восторженного и проникновенного пения. Мне казалось, я был и на небе с ангелами, и в вертепе с пастухами. Вся служба прошла, как райское видение. До будущего года!
Вы слушали передачу «Письма о 20-х праздниках» по одноименной книге митрополита Вениамина Федченкова.
Далее мы предлагаем вашему вниманию запись беседы настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского Андрея Ткачева со своими прихожанами.
Что значит молиться на всякое время духом? Как это? Есть заповедь у апостола Павла «Непрестанно молитесь». И есть там такое, значит, молящийся на всякое время духом. Значит, молитва, человек двояк, человек телесно-духовный, человек может молиться двояко. Он может молиться духом только, и может молиться духом и телом вместе. Это оба случая, это правильная молитва. Человек может также молиться только телом, но не духом, так это мертвая молитва. Это лжемолитва, это антимолитва. Что такое молиться духом и телом? Это когда человек молится сердцем и умом, и при этом он воздевает руки, или осеняется крестом, или кланяется Богу зем до земли, или читает вслух какой-то текст, и работают его органы речи, то есть он произносит слова, он возводит очи горе, или он принимает помазание, вот то, что сейчас... Это телесные знаки молитвы. При этом сердце его совершает свою работу. То есть он молится, и ум его внимательный, и он молится. Бывает так, что человек не может телесно молиться. Например, человек копает землю. Или вот, скажем, там штукатурит кирпичную кладку. Там, или там, ну, любую другую работу делает. Пришивает пуговицу, там, значит, крутит баранку. Телесно в это время он занят чем-то другим. Он не может там ни креститься, ни стоять на коленях, там, ни открыть перед собой книгу. Но это не запрещает ему молиться духом. То есть самые краткие молитвы наподобие «Господи, помилуй», «Господи, помоги», или какой-то краткий псалом, или длинный псалом, но хорошо известный, так чтобы мысль не сбивалась с него, там, «Помилуй меня, Боже», или «Живи в помощи», или «Отче наш». От него не отнято. Он может молиться духом, занимаясь телесно чем-нибудь другим. Вот апостол Павел говорит, чтобы мы молились духом на всякое время. Чтобы дух... То есть нельзя всегда стоять с молитвенником открытым. Нельзя стоять всегда всю жизнь перед иконой, с зажженной лампадой, значит, на коленях там и так далее. Там. Можно ведь быть вот там... Можно молиться, плавая в бассейне, там, сидя на полке в бане. Можно молиться там, лежа или сидя в кресле зубного врача. То есть любое состояние человеческое предполагает возможность молиться. Это значит молиться на всякое время духом. Иногда мы собираемся для того, чтобы молиться и телом. То есть класть поклоны, участвовать в богослужении, то есть и голосом молиться, так чтобы у нас и голос было слышно. Вот если мы молимся телесно, то есть если мы, так сказать, молимся рукой, например, как где-то у Лескова есть такое, говорит, ребеночка с малых лет учили молиться рукой. Такой он с сарказмом пишет. Ну, значит, креститься. Креститься не молясь. То есть креститься, значит, при этом, то есть, как бы, это как бы научили креститься, хватит, как бы, да? То есть больше молитвы не учили. Он там где-то там пишет, какой-то в одном из рассказов, так, с таким сарказмом о христианском воспитании революционном. Научили молиться рукой. Значит, если человек делает телесные движения, там кладет поклон, открывает книжки, там поет, читает, там крестится, но дух его при этом не совершает работу, значит, это уже молитва. Или это, так сказать, может быть, это зачаточная молитва, потому что научиться молиться очень трудно. Человек всю жизнь учится молитве. И, может быть, он просто находится в каких-то таких начальных классах молитвенного труда. Но духовный труд нужно совершать по возможности всегда. Об этом и говорится. То есть, молящийся на всякое время духом. Крест Господень трехсоставен. Из кедра, кипариса и певга. Вопрос, что такое певг? Какой смысл в этих деревьях? Какой трехсоставности? В книге пророка Исаии есть такое слово, что слава Господня воссияет, значит, там от древа из певга, кипариса и кедра, да. Значит, на основании этих слов в церкви есть предание, что я уж не помню, там с кем это связано, то ли с Лотом, то ли с Авраамом, то ли с Авраамом. Авраам и Лот, да? Там три растения, сплетенные в одно, там это три росточка разных деревьев, там выросли там в одно дерево, это единое, три единое древо, там потом оно претерпело разные исторические перетрубации, там при Соломоне его притащили, там вроде бы на строительство храма, но не подошло там, что в строении, вот, и потом оно стало основанием для креста Господня. Братья и сестры, это, так сказать, предание, это своего рода апокриф, то есть на нем нельзя строить богословие, то есть природа, то есть древесная природа Господнего креста нам с вами безразлична. То есть, на каково было естество дерева, то есть это был дуб или кедр ливанский, там, или кедр, значит, сибирский, там это, значит, было что-то, что это было, каково было древо, там, береза там, это, или ольха, там, или... нам безразлично с вами. Из какого, собственно, дерева состояла, это была взята древесина для креста Господня. Кипариса, певла, кедра, значит, повторяю, это одно из древних преданий, которое никак не влияет на сущность веры. То есть от нашей веры ничего не отнимается, и к нашей вере ничего не прибавляется, когда мы узнаем химический состав или какой-то сложный состав древа, на котором Господь был распят. Ничего не прибавляется, если мы это знаем, ничего не отнимается, если мы этого не знаем. и не мучьте себе голову этим вопросом. Да, то есть в одной из стихир на распятие Господне, там есть такое: «Да возрадуется вся древа дубравная». Яко, значит, там на одном из них там повешен Господь. То есть все естество древесное, так сказать, осветилось через распятие Христа на древе крестном. Все естество воды осветилось через погружение Христа в ничтожную по размерам речку Иордан. Там, где он в нее погрузился, она особенно ничтожна, кстати. Там есть у евреев есть такой колхоз, называется там Кинерет, где построена такая большая купальня, и куда приводят туристов, где они там купаются. Значит, там самы такие плавают, такие, килограмм, наверное, по 300. Вода зеленая такая, там, как это самое, как будто там дети зеленой краской рисовали акварелью и там все кисточки помыли в этой воде. Значит, зеленая такая, значит. Вот. И там такие лестницы, такие купальни, там можно крестить, там баптисты просто крестить людей, там, и православные там приезжают там молиться. Все. Но не там крестился Господь. Историческое место крещения Господа указывает в другом месте. На территории Иордании. Небольшое Иордания, вообще маленькое государство. Там есть только небольшой кусочек такой Иордана, пограничный между Израилем и Иорданом, Иорданией. В этом месте Иордан можно, вот прыжки в длину, то те же прыгают, они перепрыгнули бы этот Иордан в этом месте. Он вообще заиленный, замуленный, мелкий. Такой, такой вообще, то есть, вообще никакой. Понимаете, вот на Днепр выйдешь, вот дивен Днепр при тихой погоде, понимаешь? Но не в Днепре крестился Господь. На Волгу выйдешь, Вольга, Вольга, мутр Вольга, значит, но не в Волге крестился Господь. А вот на этой вот эта лужа, еле плывущая, неизвестно откуда, неизвестно куда, значит, такая, вот там крестился Господь. Но, крестившись вот в этой вот медленно текущей луже, он осветил все естество воды. Енисей осветился, Волга осветилась, Днепр осветился. Все осветилось, значит, благодаря тому, что Господь крестился в этой воде. В этом Иордане. Так же и с деревьями. То есть неважно нам с вами. То есть это у Исаии есть наименование певга, кипариса и кедра. Певг, я сейчас запамятовал, как это дерево называется по-русски. Так сказать. Сосна. О, спасибо. То есть вот, значит, сосна, кипарис и кедр, якобы сплетенные в одно, выросшие три дерева в одно, стали основанием для трисоставного креста Господня. Возможно, это и так. Но это к нам ничего не прибавляет, ничего не отнимает. Под Голгофой нарисован череп Адама. Видите, да, Голгофа, череп Адама внизу. То есть предание древнейшее, что там Адам погребен, и что треснувшая земля пропустила кровь, потекшую по кресту Спасителя, и кризи, и эта кровь, прошедшая, значит, туда, меж камнями, там оросила и сам череп, кости первозданного человека. Наверное, так и было, даст Бог. А если так не было, то ничего не изменилось. Если вдруг Адам похоронен не здесь, а в другом месте, или вдруг здесь, но метров на 15 левее или правее, и кровь не попала на его череп, то ничего не изменилось. Христос все равно новый Адам, и все равно первый Адам от земли, второй Адам Господь в небесе, и все равно история спасения совершилась, все равно Господь сделал все, что нужно. Все равно спасены все. То есть придавать догматическое внимание этим деталям нельзя. Они благоуханны, они красивы, они интересны. Ну, например, вот евреи считают, что есть у них евреи. У евреев, кстати, как, знаете, как у них? У них есть писанная Тора, то есть Библия, писанная Тора, а есть устная Тора, которая является основанием Талмуда. На каком-то этапе эту устную Тору стали записывать. Она получилась раз в 40 больше, чем писанная Тора. Писанная Тора вот такая, неписанная вот такая получилась. В эту неписанную Тору вошли все предания, толкования, кто там, Ребе Шмуль сказал, Ребе там Ицеку, значит, там, что там, как он думает о том, значит, почему упала там, значит, град такой величины. И Ребе там сказал ему то, значит, такое, а потом, вот это все не позаписывали, там, что есть, что не есть, чем подтираться, чем не подтираться, там все написано. Значит, если жена рожает, там, значит, а на улице снег, значит, нужно делать так, значит, а снег прекратился, надо делать так. Там бездна всего, бездна глупости и бездна премудрости. Там есть все, что хочешь. От идиотства до фонтанирующих каких-то идей таких, великих таких. Все, что хочешь, там есть. Там подробно рассуждается, если в подвале хранится, там, в чулане хранится вино, и дверь открыл гой. И посмотрел на вино, можно ли пить его там. И какой-нибудь там, ну, посмотрел на бочку с вином. То есть, можно ли еврею пить вино из бочки, на которую посмотрел гой. Там. И там трактат страниц на 40 идет. Там Ребе Шмуль думает так, значит, а Ребе такой думает так, а тот не слазен с тем, а этот мирит того с этим. Ну, чушь всякая такая, да, такая человеконенавистническая чушь такая. Такая расистская чушь такая, да. Вот. А потом раз на другой странице какая-то интересная какая-то вещь такая. Вдруг раз такой, бриллиант такой, бум. Такой, о, ничего себе. Да, там много всякого есть. Вот и у нас также есть всякого куча. Ну, там в той же Агаде есть, потому что евреи считают, там из преданий считают, что когда Адама выгоняли из рая, он за собой потащил из рая усика винограда. Потому что виноград это райское растение. Потом его посадил, значит, оно выросло и дало свои плоды, там мы начали возделывать виноград. Вот. Но догматизировать эту историю не стоит. То есть не стоит отлучать от церкви того, кто не согласен. То есть евреи не отлучали от церкви тех, кто считал, что виноград как бы не в раю вырос. Как бы. Они сказали, я не верю в это. Ах, ты не веришь, ты ереки. Нет, нет, зачем же? Это всего лишь навсего Агада, то есть это предание. Это притча, сказка, так сказать. Ну, это интересный рассказ, понимаете? О чем-то. Допустим, вот пример талмудической письменности, этих Агады, там, значит, Агады. В общем, царь Давид, например, говорил Богу: Господи, ты так мудро все устроил. Так все красиво у тебя. Зачем ты создал безумных? Зачем в мире так много людей, как бы в уме поврежденных? Таких вот всяких. И однажды, когда царь Давид убегал от Саула, ему грозила смерть, он находил приют там, у соседнего царя. И боялся за жизнь свою. И прикидывался сумасшедшим. И там пишется, там, пускал по бороде слюну, и бросался на стены и говорил, как безумный. Вытаращивал глаза. И тогда царь Давид понял, зачем Господь придумал безумных. Создал. Что и они нужны. Чтобы иногда великий царь под образом безумного скрывался. Вот как бы интересно, интересно. Полезно, полезно. Вот. Или там говоришь, вот однажды Давид возгордился, что он много песен Богу пропел. И вдруг заквакала лягушка и сказала, вдруг человеческим языком, ну как, ослица Валаму, знаете, говорил, за что ты меня бьешь. А так лягушка вдруг зарилась с Давидом, говорит, ты весьма заблуждаешься, что ты больше всех Богу песен пропел. Я лично знаю 300 песен, на каждую песню 5 мелодий. И пою их Богу непрестанно. И Давид сказал, всякое дыхание дохвалит Господа. И так родился псалом, как будто всякое дыхание. Вот это талмудическая письменность. Там есть всякая чушь и всякая святыня. То есть там все, что хочешь, есть. Но никто это не канонизирует, понимаете? То есть, как бы, есть Библия писанная, а есть всякое такое. И вот то, что мы там говорим про кипарис, пев, кедр, это все, так сказать, относится к области тех преданий, которые на область веры не влияют. Мы говорим в символе веры, что Христос был распят за нас при Понтийском Пилате. Но не говорим, на каком кресте. Если бы мы написали в символе веры, что распятого за нас при Понтийском Пилате на кресте из пева, кипариса и кедра. Тогда мы были бы еретиками, если бы мы подвергли сомнению эти вещи. Говорит, а я не верю. Я думаю, что он распят был там на другом дереве. Если бы мы сделали этот предмет предметом спора, тогда это было бы важно. А так не важно. Не важно. На каком именно веществе. Вот. И таких вещей есть много. Моя совесть не позволяет самой определять, в чем мне просто исповедовать грех, а в чем нужен совет батюшки относительно причин грехопомыслов. Тем более сейчас батюшки не склонны выслушать подробности, что может быть необходимо человеку. Требует перечисления общепризнанных грехов, как тут быть. Я думаю, что если вас не понуждают, ну, бывают две ситуации, или, ну, много, но пока разберем две. Бывает так, что вы желаете что-то подробно рассказать, а священник вас останавливает и говорит, перечисляйте свои грехи просто, принимайте разрешение и с миром и зрителем там идите причащайтесь. Это одна ситуация. Вторая ситуация, когда священник требует, чтобы вы подробно о чем-то рассказали, откуда это взялось, где корни этого процесса, когда началось то или другое греховное заболевание. А вы говорите ему, какая ваша разница, типа, что вам, какое вам дело? Я пришел покаяться в грехах, а не писать роман про свою жизненную историю. То есть и так бывает, и то бывает хорошо, и то бывает плохо. Во-первых, для того, чтобы разбираться с вашей глубокой жизненной историей, чтобы иметь возможность и силу, и мудрость, и власть, так сказать, проникнуть вслед за вами, ступенька за ступенькой вниз, в подвал вашей жизни, и понять, откуда растет то или иное, нужно быть к этому готовым. Старцы – это те люди, которые не совершают длительных путешествий, которым Бог открывает это раньше. То есть то, что психологу человек рассказывает полтора часа, старец понимает за минуту. Но потому именно, что он внутрь своего сердца уже ранее сошел. Он уже сходил в эту бездну, к себе в сердце. А эти бездны одинаковы. Кто однажды в эту бездну зашел, тот понял все бездны. Потому что бездны эти одинаковы. Старцев мало. И если человек, например, чувствует себя священником, неспособным, так сказать, врачевать вашу душу глубоко и тонко, и не берется за это, то честь ему и хвала. Например, вам 60 лет, а ему 25. Он бреется два раза в неделю. Нет, раз в две недели даже. Вафельным полотенцем. Он еще совсем юный мальчик, но уже священник. И он исповедует. Если он скажет вам, не надо подробно, в общем, назовите грехи свои и вступайте причащаться. То это очень умный мальчик. Это очень умный священник, который не лезет выше своей головы и не берется за какие-то духовные труды, которые покамест ему не по силам. И человеку тоже иногда не полезно рассказывать про себя, там всякие, там та-та-та-та-та. Потому что есть разные, есть беседы, а есть исповеди. Иногда человеку не нужно исповедоваться, иногда ему нужно просто побеседовать. Поговорит, раскроет душу и может еще год не исповедоваться. И вообще, может, исповедь не нужна, он может поговорить просто приходит. Есть такие люди, которые любят просто поговорить любят. Да? Приходят и говорят, что рассказывают такое, и замолкнуть не могут. Вот. Поэтому здесь, понимаете, весь вопрос как бы в качестве духовника и в качестве исповедующегося. Если исповедующийся, например, человек сырой. Сырой в том смысле, что он себя не знает. То есть не знает, чем ему каяться. Каяться в каких-то глупостях. Знаете, я когда-то вам рассказывал тоже, как приходит какая-то там женщина к духовнику и говорит, я не хотела ее убивать. Я ее убивать не хотела. Боже, я не хотел, Бог знает, что не хотел ее убивать. Он говорит, подожди, подожди, у Бога есть покаяние, разбойник первый рай вошел, подожди, не терзайся. Подожди, расскажи, что, как ты убила ее? Я просто махнула тряпкой и убила эту муху, я не хотел ее убивать. Истерика там, не хотел убивать муху там, или там, это самое. И при этом, он говорит, эта дама сделала десяток абортов, регулярно изменяла мужу с разными мужчинами. Истерики по поводу мухи, значит, сумасшедшие, как бы, значит, как ты ее исправишь? Как исправишь такого человека? Как ты ей поможешь? Слушать ее чушь, то есть все, что скажет такой человек, будет чушью. И когда священник чувствует, что ему какую-то чушь рассказывает, какую-то чушь такую, такую явную чушь, не о том, то он может смело как бы сказать, ладно, хватит, типа, простите, не нужно подробности. Вот. Или, например, человек... Ну, я говорил о том, что духовник серьезный, например, и кающийся серьезный. Если два серьезных человека встретились, как бы, да, то там может быть или очень длинный разговор, или очень короткий разговор, или то и другое. Или там, наконец-таки, человек найдет возможность выговорить все, что у него там накопилось, и его терпеливо выслушают. Или, наоборот, они поймут друг друга с полуслова. Там, допустим, пришла блудница к старцу. Реальный случай. У нее стаж лет 25. Она вот прекратила. Может быть, вчера. Она хочет все рассказать. А он не хочет ее слушать. Ну, она плачет, там, значит, она терзается, как бы там, она срывается на рыдание, то и дело, как бы. Он говорит, не надо все рассказывать. Я все понимаю. И читает на день молитву. Все. Плачь, но забудь. Она говорит, должна ли я все рассказывать подробно там потом? Там, не нужно ничего рассказывать потом. То есть, я все понимаю. Я понимаю, чем ты занималась. Понимаете? То есть, конечно, можно все рассказать. Можно написать книжку про себя. И каждый ходить в течение недели по часу, значит, чуть-чуть рассказ читать. Значит, моя жизнь во грехе. Роман. Зачем это все? Это все зависит от качества исповедника и качества исповедующего. Если, значит, двое дурных сошлись, значит, то добра не жди. Вот. Дай Бог, чтобы батюшка был мудрый, как бы, значит, чтобы он видел, кто перед ним стоит. Как бы. Или по-настоящему кающийся грешник. Или какой-то поврежденный в уме какой-то фарисей. Какой-то благочестивец какой-то ложный. Или какой-то вообще какой-то забредший случайно какой-то человек. И скажешь, нужно по-своему говорить, как бы. С одним говорить, с другим не говорить. С этим говорить долго, с этим коротко, с этим об этом говорить, с этим об этом не говорить. Это очень сложный такой процесс. Кто его знает, как? Здесь нет общих, понимаете ли, общих правил. Общих правил. Одни часами говорят, потому что надо. Бывает так вот, вот встречается с Дмитрием покойным, он мог одних прогнать мимо себя, например, там, дюжину, там, скажем, там, за полчаса. А с одним мог сидеть, например, уже аж до утренних молитв, там, до 4 утра. Это все довольно индивидуально. Поэтому здесь нет такого, я не могу вам дать рекомендации точные в том смысле, что я не знаю, все ли из того, что вы желаете рассказать, нужно рассказывать. Может быть, не все нужно рассказывать из того, что вы желаете рассказать. И другая сторона вопроса, что нужно ли это всем рассказывать? То есть имеется в виду каждому священнику. Может быть, действительно, есть священник, которому нужно только перечислить грехи. И он отпустил вам их, и слава Богу, и он молодец, что он больше дальше не лезет. Он понимает, что не мое, как бы я не старец, я просто священник. Пускайтесь перед Богом, я имею власть отпущать вам грехи. Все, я не старцы врачуют душу. То есть священники, все священники отпускают грехи властью Христовой. Христос дунул, сказал, примите Духа Святого. Оставите им оставиться, значит. Задержите, задержится. Значит, священник, он властью Христовой отпускает или не отпускает грехи. А старцы врачуют душу. Поэтому, если нету старца, врачующего душу, то и нечего там уже растусоливать перед священником. И нормальный священник должен понимать меру своей ответственности. Говорит, я не старец, я просто священник. Я могу вам властью Господней отпустить ваши грехи, если вы в них каетесь. Вот и все. Это очень важная сторона жизни, понимаете? Потому что священник не обязан быть старцем. Он не обязан им быть. Есть старцы, которые не являются священником. Есть старцы, которые не в сане. Он с тобой поговорит, он твои язвы вскроет, он скажет тебе, теперь иди и покайся и причастись. Понимаете? То есть быть старцем, это значит быть священником, не значит быть священником. А быть священником не значит быть старцем.
Вы прослушали запись беседы настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского Андрея Ткачева со своими прихожанами. Дорогие наши слушатели! Мы просим вас помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж, прихожан церкви Покрова Божьей Матери села Воскресенское, болящего протоиерея Бориса, протоиерея Евгения, Алексея, матушки Марины, Анны, болящей Татьяны, Антонины, Владимира, Андрея, Веры, болящего Петра, Геннадия, Надежды, Людмилы с очадами, болящей Февронии, болящей Ольги, Александры, Антонины, болящего Вадима, Ники, Инны, Риммы, Галины, Алексея, Валентины, Анастасии, Александра, Галины, Александры,
Марии, Елены, Нины, Маргариты, Алевтины, Инны, Евгения, Маргариты, Анатолия, Марии, Веры, Нины, Ирины, Алевтины, болящего Игоря, болящей Татьяны, Тамары, Галины, Ольги, Андрея, Лидии, Зои, Людмилы, Валерия, Зинаиды, Светланы с очадами, Евгении с очадами, Елены с очадами. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 10 по 15 января в городе пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». На выставку для поклонения будут привезены особо почитаемые православные святыни из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Адрес выставки: Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 30. Справки по телефону 8 863 268 77 68. Повторяем: 8 863 268 77 68. Вниманию наших слушателей в Челябинске. С 12 января в городе начинает работу православная выставка «Во славу Божию». В ней примут участие более 250 храмов и монастырей со всего мира. Святыни, чтимые иконы, православная литература, иконопись, встречи со священником. Православная выставка будет работать с 12 по 17 января по адресу: Свердловский проспект, дом 51, дворец спорта «Юность». Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Христово». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 12 по 18 января на ВВЦ в павильоне 69.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!